Всем привет, это программа «Нормальная жизнь», 21 час и 5 минут по Москве, как обычно, пятница в это время и стартует наша программа. Напомню, что обычно эту программу мы ведем с Нюта Федермессер, но сегодня я одна, меня зовут Ирина Воробьева. Мы исправимся в следующий раз, и Нюта присоединится к нам в следующую пятницу. Как обычно, перед началом непосредственно программы с нашим гостем, несколько вещей, которые я тут должна сделать. Первое – это прорекламировать книгу из шоп «Дилетант Медиа». Вы знаете, где покупают хорошие книги. Это шоп «Дилетант Медиа». Но вы уже в курсе. Напоминаю, что там еще можно купить книгу «Горбачев. Урок свободы» с автографом Руслана Гринберга. Это автор и печатью от «Эхо Москвы». Собственно, заходите на сайт шоп «Дилетант Медиа». У вас эта обложка должна появиться на экране. Ну или вы точно знаете, куда бежать и где искать эту книгу. И вторая вещь, гораздо менее приятная, которую я тоже делаю, к сожалению, именно в этом эфире, потому что именно по пятницам вечером объявляют новых иностранных агентов. Минюст сегодня пополнил этот реестр. Из того, что сейчас я вижу по новостям, это Сергей Алексашенко, Виталий Манский, Светлана Прокопьева, Лев Шлосберг, информационный портал «Весьма», а также фонд «Свободная Якутия». Если я не ошибаюсь, сейчас я еще раз посмотрю по другому источнику. Здесь еще журналистка «Север Реалии», который тоже до этого был признан иностранным агентом, Юлия Парамонова. Вот такие новости, так сказать, в пятницу к вечеру. Ничего не могу с этим сделать, именно в это время Минюст, так сказать, все пополняет, и поэтому именно в этом эфире вы все это узнаете. Но у нас сегодня, мне кажется, я этого эфира давно ждала, просто не знала, как его сделать. Но у нас вот когда мы начинали с Нютой программу «Нормальная жизнь», был такой разговор, жалко, кстати, что не она сейчас это рассказывает, а я, но тем не менее. Разговор был такой, Нюта рассказывала о том, как она в школе разговаривала с классом и спрашивала у них, что такое нормальная жизнь для людей. И дальше там были разные люди. Там люди, у которых снижено зрение, слух или там подвижность. Что такое для них нормальная жизнь? И в основном дети, уверенно, что и взрослые тоже, отвечали, вот Нюта спрашивала, а что им нужно, как вам кажется? И в основном люди отвечают, собака-поводырь. Или там специальные, плиточки. Или еще что-то такое вот подобное. И Нюта в ответ им говорила «нет». Нормальная жизнь и то, что им нужно, это когда люди с любыми, особенностями или еще чем-то подобным могут точно так же, как вы, ходить в кино, на свидания, работать, учиться и так далее, а также ходить в прямые эфиры, например, на «Живой гвоздь». И вот у нас сегодня такая гостья, это Елена Соловейчик, директор учебно-методического центра Всероссийского общества глухих, и еще много кто. Сейчас, надеюсь, Елена нам сама все расскажет, и она у нас на связи. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте сначала про вас. Расскажите мне про себя, потому что вы очень неординарный человек. Правильно я понимаю, что вы тоже не слышите?
Да, я плохо слышу, и сейчас я вас понимаю через предложение расшифровка речи, которая позволяет мне читать то, что вы говорите.
Хорошо, тогда давайте про вас чуть подробнее. Вот вы родились с снижением слуха, или это какая-то травма? Что это?
Я начну с того, что я из третьего поколения глухих. Мои родители не слышат, бабушка, дедушка тоже не слышат. И мои дети имеют снижение слуха. И вот то, что вы говорили, нормальная жизнь. Для меня нормально то, что я плохо слышу. Я не знаю, что такое хорошо слышать, я не знаю, что такое слышат соседей. И при этом я живу полной жизнью, у меня супруг, у меня двое детей, у меня есть брат, друзья, у меня есть любимое дело, я путешествую, я очень люблю читать книги. И вот нормальная жизнь – это как раз про то, насколько общество готово к таким людям, которые чем-то немножко отличаются от руки. Насколько общество готово принять их картину мира. Потому что если мы говорим про человека, который не видит, то мы создаем для него другие тактильные ощущения. Мы для него должны еще дополнительно комментировать то, что происходит в окружающей среде, то, чего он не видит, но он слышит. В нашем случае очень сложно понять, что же нужно глухому. Я думаю, что про это я чуть позже расскажу, когда будут такие вопросы. Ну, в целом, что еще я люблю? Я, наверное, люблю менять то, что не сделано хорошо. Мне нравится улучшать то, что я вижу. Наверное, это моя миссия.
Хорошо, а можно тогда нескромный вопрос, или, не знаю, может быть, он просто некорректный, но вот если вы не слышите речь, то как вы научились разговаривать?
Я просто выучила, куда мне ставить язык, как мне дышать. Я выросла в деревне Луких, и я помню, мне было 5 лет, когда к моему брату пришли слышащие друзья. Я им что-то говорю и вижу, как мальчик говорит моему брату, а я ее не понимаю, что она сказала мне. В школе я училась для глухих и слабослышащих детей. И считалось там, что я хорошо говорю. Есть такое понятие у тех, кто занимается с глухими детьми. Если ребенок говорит, они ему говорят, ты хорошо говоришь. Но это получается не совсем правильно, потому что я все равно не слышу себя. Ну да, я слышу, какие-то звуки идут, но я не слышу, как чисто я их произношу. Может быть, у меня какой-то фальцет есть, может быть, я где-то ошибаюсь в ударениях. Это нормально, потому что я не слышу. И, наверное, потому что я росла в семье глухих, я спокойно принимала свои недостатки. Да, я могу что-то не услышать, я могу переспросить. Да, я могу что-то не так чисто говорить, и что? Я такая, какая я есть. Меня понимают, и хорошо. Если бы не поняли, я бы написала. Поэтому я нормально могу понимать, что вы можете слышать мою особенную речь. И вот то, что я выучила, это в первую очередь заслуга детского сада, школы. Там поставили мне базу. А потом, когда я закончила школу, я пошла работать в банк. И мне казалось, что я говорю не очень хорошо. Мне было 20 лет, когда я пошла на платные занятия с ортопедагогом. Не логопедом. Логопед занимается со слышащими детьми. С нами занимаются с ортопедагогами, которые знают, как обучать произношению тех, кто плохо слышит. И в какой-то момент, спустя полгода занятий, я поняла, что нет смысла мне платить. Почему? Потому что, когда я рассказывала какие-то новости, меня остановил ортопедагог и говорит, нет, ты съела букву, кажется, снова институт. Я понимаю, я себя не слышу, ну выше головы я не прыгну. Поэтому я говорю как, так, как есть.
Ну, во-первых, вы говорите отлично, я вас хорошо понимаю. И наши зрители сейчас в чат нам пишут, вот Алекс пишет, вы очень хорошо говорите. Ульяна пишет, отличная речь. Светлана пишет, какая молодец Елена. И добавляет, у меня дочь глухая, но таких людей, как Елена, я вижу впервые. Николай пишет, Елена, вы прекрасно говорите, у вас красивый женственный голос. В общем, наши зрители вас понимают отлично, и тут я, конечно, могу им приплюсовать. Еще они у вас спросили... А ваш супруг слышащий?
Да, он тоже плохо слышит. У супруга тоже глухие родители, тоже не первое поколение глухих. Если честно, я бы, наверное, не смогла выйти замуж за парня из семьи слышащих, потому что все-таки в семье глухих твоя культура общения, твоя культура поведения. И это очень заметно. Я училась в специальной школе для глухих и слабослышащих детей. Мне было там очень комфортно. Я там как рыба в воде, потому что там мой язык, мой родной руки, жертвый язык. И второй у меня руки язык. Это тот язык, которым я с вами общаюсь. И вот. И получается, что там свои модели поведения. И если парень из семьи слышащих, то чаще всего у них проблемы с принятием себя. Почему? Потому что их родители переживают, что ребенок не слышит, они переживают, как он устроится в жизни. У меня никаких таких переживаний не было, потому что мои родители не слышали, я видела, как они работают. Мама у меня была учителем в школе для глухих детей, она обучала математике. Папа плотник. То есть я с детства видела, что люди работают, что они нормально себя чувствуют. И у меня не было вот такого неприятия себя. А чаще всего у глухих я слышу, такое бывает. И поэтому, именно, наверное, по этой причине я бы не смогла такую семью создать. Поэтому у меня муж и их глухих.
Отлично. А вот расскажите про учебу в ВУЗе. Ведь я так понимаю, что высшее учебное заведение было обычным, как для всех остальных людей. Как там вы учились? Как вы слушали лекции или семинары? Как это было?
Я проводила, если честно, учебные места, и я пошла учиться в платный институт. Это был экстерн. Я училась 4 года. И у нас была небольшая группа. Как я училась? В то время было очень мало переводчиков руководящего языка. И было всего 40 часов услуг по переводу по программе реабилитации. Что такое 40 часов? Это, наверное, неделя перевода и все. Поэтому я искала, кто хорошо более-менее пишет. Я подсаживалась и переписывала лекции. Если человек, который хорошо пишет, не приходит, ну нету его. Что же я делала? Я просто сидела и слушала преподавателя. А потом выписывала темы, которые он озвучивал, шла в магазин и покупала книги. И вот читала таким образом. Очень много я читала дополнительно, чтобы была более полная информация. Из того, что я училась экстерном, нам давали только самые важные темы, что-то я изучала самостоятельно. И на втором курсе я уже нашла работу. И я стала учиться раз в неделю. 5 дней я работала, раз в неделю я училась. Поэтому такого какого-то сильного ощущения у меня нет. Потому что, ну, что такое раз в неделю? Это общение с небольшой группой студентов. Вы знаете, как сограница есть? Вот если мы возьмем Америку, там глухому студенту дают 2 людей. Один человек переводит лекции на национальный шестовый язык, и второй человек не знает шестового языка, он просто сидит и пишет все лекции. Глухой спокойно сидит и слушает преподавателя. Если в моем случае какой-то преподаватель хорошо говорил, то есть понятно для меня, я сидела, писала, и мне нужно было успевать его услышать, понять, записать и снова посмотреть на него. Это очень напряженный момент именно записывать лекции, поэтому через какое-то время я просто перестала писать. Мне было проще либо списывать и самой дополнительно учиться. Последние, где я еще училась, ну, в основном это было удаленное обучение. Потому что я уже работала, у меня уже дети были, поэтому мне проще было учиться онлайн. Если я училась онлайн, то меня выручало приложение расшифровки речи. В прошлом году я окончила Московскую школу профессиональной филантропии. Я очень благодарна им, что они разрешили присутствовать переводчику на всех лекциях. Единственное, что вот тогда это было 40 часов услуг по переводу, но сейчас это 84 часа. Все равно этих часов не хватало, и я брала часы у своих членов семьи. Ну, потому что мне же надо было учиться, там очень важные, серьезные темы обсуждали. Потому что проблема доступной среды в институте, она достаточно острая.
Да, мы с вами учились в одной школе, Московской школе профессиональной филантропии. Я рада, что у вас получилось, я как раз хотела спросить, как вы там учились, но зная, как там устроены в этом смысле процессы, предполагала, что они что-нибудь с этим придумали. Давайте поговорим про центр, вот этот учебно-методический центр Всероссийского общества глухих. Я очень коротко так почитала у вас на сайте. Расскажите сначала про сам вот этот учебно-методический центр, чем занимается центр и чем занимаетесь там вы.
Наверное, я начну с истории того, как я туда попала. В 13-м году у меня родился сын, я догадывалась, что он может не слышать, ну, потому что уже у нас генетически это заложено. А еще в роддоме мне просто показали бумажку, что, возможно, он плохо слышит, в детской поликлинике потыкали ему прибором для проверки слуха, это аудиоскрининг, он не дает полного результата, он просто показывает, есть ли реакция на слух или нет. И мне сказали, мамочка, вы не переживайте, у нас прибор не работает. Но на тот момент я уже слышала от своих друзей, от слухих, как им говорили, что прибор не работает, там вот в ушах ребенка. И спустя несколько месяцев они узнавали, что их ребенок все равно не слышит, действительно не слышит. То есть я уже понимала, что на этапе диагностики слуха уже выявляется некомпетентность сотрудников. Меня тогда это немножко напугало, скажем, но я просто не знала, как это можно решить. Я об этом уже говорила тогда сотрудникам Московского общества слухи, что надо что-то в этом направлении делать. Через 3 года у нас родилась дочка. Я опять же, я столкнулась с тем, что вот при мне проверяли, сказали, мамочка, у нас просто прибор не работает. Я говорю специалисту, у меня первый не слышит, значит, вторая тоже не слышит, вы не переживайте с нами. Мне не дали никакого маршрута, куда мне пойти, если ребенок не слышит. Когда мы были в суртоцентре на проверке слуха, туда обычно попадают 3,5 месяца, если специалист в поликлинике уже знает, что у ребенка есть проблемы. То есть, если на этапе роддома сказали, что ничего страшного, мамочка может не беспокоиться, и ребенок может расти так вот до 2-3 лет, пока родители не узнают, что ребенок не слышит. Очень часто бывает такое, что родители бьют тревогу, а им говорят, ну вы же мальчик, вы что переживаете, мальчики поздно говорят. Там, это у вас такой ребенок спокойный, или там у вас ребенок аутист. И вот этап диагностики, он самый болезненный, но он самый важный, и его очень часто пропускают. И вот в 2016 году я познакомилась с глухой матерью, и таким образом, ну, постепенно, спустя время, мы в 2017 начали обучать слышащих родителей жестовому языку бесплатно. На базе коррекционной школы номер 52 в Москве. И их вопросы побудили нас создать организацию некоммерческую, которая называлась «Я понимаю». Хочу обратить внимание на название организации. Почему у нас «Я понимаю»? Потому что, если посмотреть на другие организации, их название чаще всего связано со звуком. Там «Слышу», «Радуга звука», «Мелодия звука», ну и так далее. А у нас «Я понимаю», потому что человек может слышать в аппаратах, но все равно не понимать того, что ему говорят. То, что проблемы, опять же, возвращаются к раннему детству, диагностика, как потом с ним занимались, как родители общались с ребенком и все такое. Почему я знаю русский язык? Спасибо школе, не спасибо моей матери. Меня дедушка имел хорошие остатки слуха, да, он плохо слышал, но все равно он мог общаться со слышащими. Он очень хорошо знал русский язык, его любил. И через жестовый язык он давал моей матери основы русского языка. Мама тоже очень любит читать, она хорошо знает русский. Она мне опять же передала этот язык, если язык я передаю своим детям. То есть не школа, не сад, а именно семья формирует первую базу развития ребенка. Вот эта тема меня очень тогда волновала, и мы работали в этом направлении. Я вернулась к названию, я понимаю. То есть ребенок слышит то, что ему говорят, он понимает. Он читает тексты, он видит обращение на русском жестовом языке. И так или иначе, через любые методы коммуникации, через любые способы передачи и получения информации, он понимает то, что ему говорят, то, что он читает. И мы посчитали это очень важным. И через 3 года мы дошли до того, что выиграли помещение на безвозмездное использование на 3 года у города Москвы. На тот момент, когда мы выиграли, мне предложили возглавить учебно-методический центр, который имеет лицензию на образование. У нас, я понимаю, что не было этой лицензии, я просто подумала, что зачем двум людям быть в одном месте, если я могу быть в другом месте, и моя коллега может продолжать работать в организации. Я ушла туда, и, к сожалению, через 6 месяцев, я понимаю, закрылась. Хорошо это или плохо, не могу сказать, но организация была, я в этой организации выросла. И в учебно-методическом центре сейчас мы делаем упор на подготовку переводчиков русского жестового языка, потому что в прошлом году утвердили стандарт, профессиональный стандарт переводчика русского жестового языка, который повышает статус и престижность этой профессии, требования к переводчикам. По окончании обучения они должны успешно сдать экзамены на оценку квалификации. То есть наша задача хорошо подготовить этих специалистов. И когда я пришла, я поняла, что нет системы как таковой обучения русскому жестовому языку. Да, есть разные центры, есть несколько институтов, где в рамках факультетов обучают готовых переводчиков. Но это единичные, и нету нормальных, хороших учебных пособий. Вот сейчас я занимаюсь как раз тем, что налаживаю эту систему внутри нашего учебного методического центра. Я бы очень хотела, чтобы слышащие дети знали русский жестовый язык, чтобы люди вообще понимали, кто такие глухие, потому что мы глухие на самом деле очень разные. Кто-то знает русский жестовый язык, кто-то его не знает, кому-то очень хорошо помогают аппараты и кохлеарные платы, а кому-то они будут все равно бесполезны. Мы настолько разные, кто-то хорошо знает русский язык, кому-то с ним проблемы. И опять же, русский жестовый язык, он будет, даже не знаем, как сформировать, формулировать эту мысль. То есть в любом случае образование глухого может быть начато на базе родного русского жестового языка. И за счет русского он впоследствии начинает осваивать русский язык. Если аппараты ему не помогают, значит, есть другой способ передачи информации. И через жестовый он сможет ознакомиться с литературой. Я, наверное, еще отмечу один важный момент. У нас в России есть программа «Доступная среда». Но эта программа работает точечно. И был момент, когда я пригласила в наш учебно-методический центр методиста, которая бы в целом рассказала про систему образования в России, потому что когда я пришла со своей историей детей, как обучать и развивать детей, а тут в целом взрослых людей, и мне нужна была помощь профессионального человека. Вот она пришла, и в перерывах мы стали общаться, у меня были и глухие коллеги, и слышащие. И в какой-то момент они мне говорят: «Слышь, надо начинать с укладывания кошек». Мы стоим, у нас нет реакции, ну, даже мне про эта фраза ни о чем не говорит. И я замечаю, как она говорит, вот моей слышащей коллеге: «Ну вот они глухие, они ничего не понимают». Я говорю: «Извините, если мы не поняли, давайте мне объясните, что это значит». Они мне рассказали, что это фраза из русского советского фильма. Я отвечаю, что в детстве мы, конечно, видели эти советские фильмы, но они все шли без субтитров. Как мы узнаем, где вот эти крылатые фразы, где эти устойчивые речевые обороты, которые используются в культуре глухих? Вот этот культурный код, он очень часто отсутствует у нас, у глухих. Почему даже нет доступной среды? Вся литература построена на русском языке, но у нас нет доступа к этой литературе. Если мы возьмем Льва Толстого, его можно перевести на русский жестовый язык. Вопрос. А знают ли педагоги в школах русский жестовый язык? Они его не знают. Даже в профстандарте педагога это не входит, не должно быть этого. И вот это то, что мы глухие, мы находимся на стыке двух культур. Русского языка и русского жестового языка. И нету никакого моста, нету даже желание у слышащих людей понять, что глухие, они как иностранцы. И нужно им максимально полно давать информацию о русском языке, о русской культуре. Вот эти анекдоты. У вас есть анекдоты про немцев, англичан и русских. У нас то же самое есть, но у нас анекдоты про кого? Про слышащих, глухих и снова слышащих. И очень часто переводчики... Вообще, в теме перевода есть такое понятие, что очень сложно переводить анекдоты, какую-то литературу, потому что культурный код формируется с самого рождения. Это все наслаивается, это школа, это образование, это работа, это фильмы, спектакли, которые вы видите, смотрите, вы посещаете. Это все у вас формируется. У нас вот этого полного объема нет. И я вот надеюсь, через наш учебно-методический центр, в том числе и заниматься доступной средой. Часто понятие «доступная среда» кажется, что очень дорого, что нужно тратить деньги на индукционные петли, на это все-все-все. Нужно просто посмотреть саму среду, насколько часто глухие туда забираются. Возможно, можно что-то очень простом виде там есть. Например, поступает глухой пациент в приемное отделение больницы. как-то общить тем, что в больнице есть плохой. Напишите на его медицинской карте крупными буквами, красными чернилами, пациент глухой, общение с переводчиком. Он может говорить, он понимает обращенную речь, ним только писать. Все. Таким образом, вот это уже доступная среда. Любой врач, любой санитар поймет, что вот человек не слышит, значит, к нему надо особенно подойти. Вот поэтому я вот через наш центр хочу развивать не только жестовый язык, но и вообще доступную среду про глухих.
Елена, скажите, а кто к вам может прийти учиться? Это какая-то платная история, бесплатная история? Ну вот я могу прийти учиться к вам в центр жестовому русскому языку, хотя у меня никого нет в семье и даже среди друзей глухих. Не уверена, что мне это пригодится, но это, по крайней мере, звучит интересно.
Вы знаете, русский жестовый язык, он является еще и профилактикой деменции старческой. Он очень хорошо влияет на память, на мелкую моторику, на развитие внимания. Также он расширяет ваше периферийное зрение. Поэтому русский жестовый язык можно знать как средство коммуникации с глухими людьми, как и чисто дополнительные новые возможности для себя. Кто у нас сейчас учится, это в основном переводчики русского жестового языка. И буквально на днях я узнала, что мы выиграли президентский грант на переподготовку переводчиков русского жестового языка. У нас, к сожалению, очень слабая методическая база, об этом я уже говорила, и в этом году мы наконец-то успешно организовали программу первого уровня обучения. Это уровень, на который могут пойти абсолютно все, и дети, и взрослые, которые хотят для себя изучить жестовый язык, чтобы знать, как рассказать глухому про себя, как пообщаться с детьми. Если кто-то работает волонтером, вот этот первый уровень людям подойдет. И я очень хочу разработать программу, чтобы этот первый уровень был доступен абсолютно всем. Хочу выйти на школу и слышать детей, чтобы были уроки доброты. Мы уже думаем в этом направлении, есть какие-то задумки. И как можно пойти к нам? У нас есть сайт. Можно на сайт написать, мы уже свяжемся и примем на обучение. Сейчас пока что у нас в основном это платное обучение, но мы думаем на том, чтобы было бесплатное. Именно первый уровень для всех.
Еще вот мы сейчас с вами общаемся благодаря тому, что у вас есть специальное приложение. То есть да. Технологии, которые сейчас есть в вашей жизни, позволяют вам вообще все. Вы можете и понимать, что я говорю, и вы можете с помощью технологии, ну, если бы вы, например, не могли говорить, да, то вы бы могли говорить с помощью устройств. Мой друг Ваня Бакаидов, у которого ДЦП, в свое время разработал эту программу Линка и успешно разговаривает с помощью нее. Он у меня тоже был в свое время в радиоэфире, хотя на самом деле говорит он, прямо скажем, не очень. Ну, то есть технологии, они делают вашу жизнь значительно проще.
Смотрите, у нас, если вот раньше у нас в частном доме, и у нас калитка, как только человек заходит, открывает эту калитку, у нас мигал звонок. В то время у нас жили собаки, и они, видя, как мигает свет в комнатах, они бежали к окну и смотрели, кто же идет. У нас чаще всего технологии это свет, дополнительное освещение. Если я кого-то зову, который находится в другой комнате, в другом углу комнаты, я буду мигать выключателем. И человек поймет, что я его зову. Мы смотрим фильмы с субтитрами. Вы говорите про технологии. Вот, если бы я не могла говорить, могла бы я использовать эту технологию, которая могла бы за меня говорить. Тут уже касается русского языка. Так как я хорошо знаю русский язык. Если я плохо знаю русский язык, то технологии не помогут. Нужен будет переводчик русского жестового языка. Почему я очень часто говорю про русский язык? У нас в школах, к сожалению, русскому языку обучают как родному. Немножко вернемся в историю, когда рождается слышащий ребенок. Родители с первого дня жизни говорят ребенку, какой ты хороший, они ему поют песни, они ему читают поддержки. Ребенок, даже находясь в коляске, он слышит, о чем мама его разговаривает с соседями, с друзьями, ну и так далее. То есть его окружает русская речь. Тогда вы приходите в детский сад, ему там знакомят с литературой, Колобков и так далее. В школу он идет уже со словарным запасом русского языка 5-7 тысяч слов. Глухой ребенок. Если семья с ним очень хорошо снимает, если вовремя обнаружили снижение слуха, не сниму. Про все рассказывали, да, он может выйти на норму. Но если задержали, то обычно приходит ребенок в 3 года в детский сад, и считается, что это как ребенок, который только-только родился, его слуховой возраст — это ноль. То есть слуховой, есть понятие, слуховой возраст — это возраст, когда ребенок надел аппарат. Через 3 года, когда слышащий ребенок выпускается из детского сада 5-7 тысяч слов, слухой выпускается через 3 года с уровнем 3-летнего ребенка, хотя ему может быть 6-7 лет. И у него идет уже разрыв понимания и содержания учебной программы. Еще есть такой момент, что русский язык для них как иностранный. Например, я хочет спать, ты хочешь гулять и так далее. В детском саду дают русский язык через таблички. Педагоги там не знают русского жестового языка. И вот эти таблички они вешают на стенку. И там есть в определенном порядке, например, я хочу в туалет, можно мне пойти? Сегодня хорошая погода, ну и так далее. У них есть определенный набор табличек с сложениями. Ребенок подходит, тыкает. Ему говорят, да, иди в туалет. И вот эта база русского языка, она в школе идет как разбой. Там правила ориентированы на слышащих детей, безударные и ударные классы. Вот мне, глухой девочке, не нужны такие правила. Почему? Даже я учу русский язык через чтение. Я читаю, как пишет корова. Я знаю, что это корова, я не скажу. Я не пишу корова. Я знаю, что она пишет корова, но говорить надо корова. А, слышащие, они сейчас как слышат, так и пишут. И поэтому им нужны эти правила, нам эти правила не нужны. Очень много есть несостыковок в программе обучения русскому языку. Русский должен обучаться, подаваться как второй на базе русского жестового языка, либо с использованием иллюстрации, если ребенок не слышит и не знает этого жестового языка. И поэтому технологии, они, с одной стороны, хороши для тех, кто знает русский язык. Они сложны для тех, кто его не знает. Кто его не знает, ему нужен переводчик русского жестового языка. Но опять же мы вспомним семью слышащих и слухим ребенком. 90% глухих детей рождаются в семье слышащих, и только 5-10% в семье глухих. Эти 5-10% знают русский жестовый язык, у них могут быть проблемы с русским, потому что никто не учит русского жестового переходить на русский язык. А вот эти 90%, сколько там хорошо знают русский, сколько плохо, мы не знаем. Но те, кто не знает ни русского, ни жестового, они заведомо худшем положении, чем те, кто знает жестовый. Потому что у нас есть возможность через жестовый научить. А этот ребенок, как ему объяснить понятие счастья? Как? Он не знает даже вот этого чувства. Вот такие дети гораздо более худшие ситуации, и им эти технологии не помогут, и им переводчики тоже не помогут, потому что они не знают жестового языка, они не поймут переводчика. Поэтому понятие технологии, оно достаточно относительное, смотря для кого они. Есть и дикционные петли, их очень не выстанет везде.
А что это такое?
Это означает зачем ушком.
Что
это
такое?
И это провода, которые позволяют самому аппарату получаем более точные звуки, вот прямо вот сюда. Но у меня вот недавно был слуховой аппарат внутриушной, у него не было функции приема вот этих катушек, информации с этих катушек. Бесполезно. А есть глухие, которым аппараты просто помогают слышать громкие звуки, и все. Они в них речь не различают. Не нужно, не нужно. Поэтому вот эти технологии, надо понимать, для кого они ставятся, и в какой ситуации они помогут.
Да, тут у нас в чате люди делятся с какими-то своим опытом. У кого-то дети, у кого-то друзья. Кстати, про друзей. Тут вот в чате писали про какие-то истории, что значит, люди глухие и люди слышащие не часто дружат между собой. Как на самом деле обстоит дело? То есть у вас слышащие друзья или у вас глухие друзья? Существует ли прям серьезный барьер между тем, чтобы дружить слышащему и глухому?
Все зависит от того, какой среди рос ребенок, насколько дети готовы принимать его. Вот во взрослом возрасте гораздо легче найти слышащих друзей, чем в детстве. Это надо самому родителю активно, наверное, включаться в общение между детьми. Вот лично у меня в детстве вообще не было ни одного слышащего собеседника, потому что я не понимала их, и дети меня не понимали. У меня глухие родители. Как они будут тоже мне помогать в коммуникации? И сейчас у меня вот дети, у них достаточно хорошие остатки слуха, они свободно общаются со слышащими. Я понимаю, что если бы они были глухие совсем, им было бы трудно найти слышащих друзей. Вот сейчас у меня, я не скажу, что есть слышащие друзья, у меня есть хорошие знакомые, с которыми я с удовольствием общаюсь, но эти не друзья. Почему? Я не слушаю музыку. Я не могу посмотреть абсолютно все новости по телевизору. Я не обсуждаю политику, потому что это все идет без субтитров. Поэтому я с ними общаюсь на те темы, которые мне самой интересны, и каких могут быть точки соприкосновения. Например, сейчас меня интересует тема управления сотрудниками, и я на эту тему могу пообщаться с кем-то. Я могу пообщаться на тему воспитания детей, их развития, про книги, вот то, что в моей зоне досягаемости, вот эта тема возможна. Поэтому возможно ли дружба, опять же, зависит от степени потери слуха у ребенка. Если у кого-то первая, вторая, то да, вероятно, у них будет больше слышащих друзей. У меня старший брат родился с первой степенью потери слуха. Его отправили в массовую школу, с возрастом у него слух стал падать. Но тем не менее, мой брат дружит именно со слышащими людьми. У него жена слышащая и трое слышащих детей. Потому что он учился в массовой школе, у него сформировалась своя среда. Он, я бы так сказала, не очень хорошо знает культуру глухих, не очень хорошо знает какие-то вещи, которые присущи сообществу глухих. Это нормально. У него свой жизненный опыт у меня свой. Поэтому я бы, наверное, сказала родителям, не переживайте за будущее своих детей. Дайте им все инструменты, чтобы они выросли уверенными в себе людьми. Очень часто я замечаю, что дети с низкой самооценкой ищут кого-то, на кого они могли бы ориентироваться. У меня вот были мои глухие родители. Я росла уверенно в себе ребенком. Я абсолютно не напрягала то, что меня не понимают, что у меня нет слышащих друзей. Не было по барабану. У меня есть глухие друзья, я с ними весело провожу время. И я хочу такую историю. Когда я училась в школе, я не понимала, почему глухим моим друзьям, с кем я слышу, гораздо сложнее даются русский язык, почему они не понимают литературу, почему они не понимают педагога. Во время учебы в школе я переводила то, что говорят педагоги своим одноклассникам. Бывали даже такие моменты, когда я вместо того, чтобы переводить, рассказывала какие-то свои истории, а потом говорила педагогу, а я вас перевожу. Педагог не знает, что твой язык, отлично. Ну и вот, и... Я пришла в гости к своей однокласснице. Когда настало время ужина, мы пошли к ней на кухню, ее мама наложила нам еду на тарелки. И подруга говорит, пойдем в комнату. Я говорю, почему в комнате, а не на кухне, мы будем кушать. Пойдем. Хорошо. А потом она ко мне приехала в гости. У меня же глухие родители. И во время обеда мы сели все вместе за стол и стали общаться на шелтовом языке. У нее были смотрательные глаза. Ты с мамой общаешься. И что, да, я общаюсь. Вы про все обсуждаете. У нее был, это потом я поняла, что у нее был какой-то барьер между родителями. Ее не понимали, и она не понимала. Она не могла найти авторитет, она не могла найти уважение среди своих родителей. И когда я через несколько лет приехала в одну семью, слышащая родителей, глухая девочка, я с девочкой пообщалась, позанималась, а потом мы сели за стол, а девочки нет. Да, у мамы спрашивала, почему она не за столом? Ну, она же нас не слышит, она же не понимает, поэтому она сидит возле телевизора и смотрит. Ну, нельзя так делать. Зажайте девочку, общайтесь с ней, рассказывайте ей все. Даже если вы не знаете, что это мать, она должна понимать все, что вы обсуждаете. Говорить от им. Не поняла она его, повторите. Вот это, к сожалению, эта история есть в таких семьях. И вот подруга, про которую я рассказывала, я была для нее авторитетом. Она слушалась меня во всем. Хотя я сама была подростком, я могла ошибаться. Ее мама отпускала ее на дискотеку только тогда, если я шла. Очень часто такие дети ищут других глухих друзей авторитет. Поэтому, слушай, родители, я к вам обращаюсь. И что у вас такой ребенок растет. Отпускайте его во взрослую жизнь. Давайте ему все инструменты. Навыки русского языка, навыки общения, в том числе и жестовый язык. Мы не знаем, слух может упасть в любой момент. Он может пойти в институт. Никакие петли, катушки ему не помогут. Ему нужен переводчик, а он его не поймет. Давайте все. Что хочет делать ребенок, разбивайте его, водите его в разные места. И давайте ему всю информацию обо всем, что происходит в мире. Это очень важно.
Елена, а давайте вернемся к теме доступной среды. И вот возьмем, например, продуктовый магазин. Вот там можно что-то, ну, в целом поменять, чтобы вам было удобней? Потому что вы все равно общаетесь с людьми, которые там, не знаю, сырный прилавок спрашивают, что вам положить или нарезать сыр, или на кассе. Вот у вас же есть понимание, что туда добавить, чтобы было вам удобней?
В советское время, даже не в советское, но в советское время люди тыкали пальцем. Выше, ниже, правее, левее. Потом появились лазерные указки. Они тоже вот показывали, что им нужно. И продавец смотрел в помещении, что ему дать. Сейчас ну, у нас Ашан, у нас какие-то магазины, мы сами накладываем, что нам нужно. Если честно, я в магазины не хожу, у меня супруг закупает. Ну, как обычно, показываем, какой сыр, либо писать. Ну, глухих у тех телефоны есть, они могут написать название сыра, грамма, показать, и ему наложить. Проблем с этим нет. Даже улучшать. Важно, что поставить световые сигналы на случай пожарной тревоги. Должно быть вот световое оповещение. Звуковое — это вы услышите, а звуковое мы можем не услышать. Световое, яркие указатели, где выход. Вот это самое важное.
А тогда у меня к вам другой вопрос. Вот однажды, ну потом уже как-то было все чаще, я вызвала такси. И приложение сообщило мне, что мой водитель глухой, и у него там табличка такая специальная была, и он со мной общался с помощью экрана телефона. И я подумала, что сначала очень удивилась, почему-то мне казалось, что это, ну, глухота – это ограничение к вождению автомобиля. Ну, получается, что это не так?
Я сама вожу машину, я отдыхаю, когда я вожу. Вы знаете, ограничения в головах у людей. В Америке глухие водят самолеты, работают пожарными, работают хирургами, ветеринарами. У них развита доступная среда. В каком показателе? У них очень большое количество переводчиков. У них 67 тысяч переводчиков, у нас в России 1000. У них... Если глухой устраивается на работу, то работодатель оплачивает услуги, рабочее место переводчика там, национального жестового языка. Глухой растет по карьерной лестнице. Я работала в свое время бухгалтером. Я очень хотела вести сама полностью клиента, там, расчет заработной платы, плата налогов и все такое. И мне закрыли эту карьеру. Почему? Потому что я не слышу, мне сложно говорить по телефону. В Америке есть возможность использовать телефонное устройство с текстовым выходом через трубку, общаться с человеком и читать, что он говорит. У них настолько развиты эти технологии. Я надеюсь, что со временем в России у нас тоже такое появится. И я про что вам? Вот ограничения. И вот эти, наличие вот этих переводчиков расширяет границы коммуникации глухого человека с миром слышащих. мы можем все, кроме чего, кроме того, что слышат.
Ну, то есть вы, вот вы говорили, что вы не слушаете музыку, в кино, я так понимаю, вы тоже не ходите, потому что субтитры там редко, или есть кино, которое показывают субтитрами?
Я музыку не слушаю. Почему? Потому что в моё время не было готовых текстов песен. Нужно было иметь кого-то слышащего, который бы писал эти песни. Когда я выросла, появился интернет, появилось больше текстовых песен. И, наверное, я бы, если бы тогда уже были эти тексты песен, я бы слушала музыку. Я слушала не потому, что я не слушала, потому что не было у меня вот возможности прочитать, про что эта песня. То есть, когда я читаю, я понимаю, я слушаю. Кино я не хожу, ну, потому что нет субтитров. Даже если были, мне проще сейчас в интернете открыть любой фильм, нажать там кино с субтитрами, смотреть новинки.
Ну, кстати, про субтитры. Мы однажды делали эфир про тех, кто делает перевод фильмов для слепых. То есть они слышат все, что происходит на экране, но они не понимают, ну, естественно, они не видят. И для них было повествование фильма, то есть было полное описание, что там, как кто выглядит и так далее. Соответственно, субтитры, о которых мы с вами говорим, это же субтитры только речи, то есть там, например, нету, не знаю, стук двери или еще что-то подобное.
В субтитрах, там хорошие субтитры, это субтитры, где есть дополнение, сколько. Например, играет музыка, хлопнула дверь. В Америке есть диски, которые можно купить, и там есть функция субтитры для слабослышащих. Это субтитры, которые как раз уточняют вот эти все внешние звуки. У нас в России очень часто просто обычные субтитры. Если мы говорим про телетекст, который есть в наших телевизорах, знаете, только 5% передач у нас идет с субтитрами, остальные без. Поэтому объем просмотра, конечно, очень маленький. Недавно вот появился на канале ОТР перевод на русский жестовый язык. Вы знаете, хотелось бы очень большого экрана переводчика. И все-таки добавить субтитры, потому что есть глухие, которые знают жестовый язык, есть глухие, которые могут только читать. И тем, и другим нужна доступная 3D, поэтому если мы говорим про телевизор, про обычные каналы, то там, конечно, нужно ставить и переводчика, и субтитры. Но я вернусь к теме подготовки к переводчикам. У нас в России долгое время готовили переводчика по копирующей жестовой речи. Что же такое? Это когда по грамматике русского языка просто подставляются жесты, и получается видимая форма устной речи. А это не русский жестовый язык. Русский жестовый язык имеет свою грамматику. У нас вопросы ставятся в конце. У нас огромную роль играет не мануальный компонент, это выражение лица, артикуляция. Если у нас вопрос, у нас, может быть, брови будут подниматься, либо они хмуристы. Как тебя зовут? Кто? Что? А на кальке, на кальке жестовой речи, этого просто не видно. Почему? Потому что когда человек говорит про грамматику русского языка, он просто забывает про эти важные компоненты. А у нас перевод на телевидении как раз, по большей части, это калькирующая жестовая речь. И что же получается? Это глухой. Если он не понимает русского языка, он посмотрит переводчика, у него тоже не поймет. Потому что он переводит по кальке, по русскому языку. Поэтому очень много работы.
Очень много работы у Елены. Это понятно из нашего эфира, что у вас, правда, еще впереди много работы. Наши зрители в чате рады, что вы не смотрите телевизор, а смотрите YouTube. Это у них там своя радость. Я, честно говоря, тоже рада, что вы телевизор, так сказать, не смотрите. Хотела спросить еще про медицину. Вот вы немного рассказали про попадание в больницу, ну, точнее, вы говорили про роддом, но вот когда речь идет про попадание в ваше в больницу или в поликлинику, вот там, казалось бы, пациенты-то у них точно разные. Есть ли доступная среда в медицине в Москве, допустим?
Смотрите, очень хорошо, что появились у нас талоны, что у нас есть электронная запись в очереди. Это очень хорошо, но иногда бывают сбои в системе, когда на экране не выводится талон. Если мы говорим про очередь в кабинет, то все равно возле кабинета обязательно сидят там 2-3 человека, которые ждут своей очереди. И к глухому нужно подойти и у них спросить. Чаще всего глухие просто показывают на время талона и показывают. Там, типа, кто последний, и ему говорят. У меня последние 3 месяца не работал слуховой аппарат, я ходила без слухового аппарата. Я пришла в поликлинику с ребенком. Я спросила у людей, здравствуйте, я плохо слышу, кто последний в этот кабинет. И там человек поднимает руку. Что я делаю? Я понимаю, что кто-то может прийти, следующий за мной. Я сажусь так, чтобы видеть всех, кто заходит в это пространство. И уже я вижу, когда человек заходит и показывает на эту дверь, я понимаю, что он спрашивает, кто последний. Говорю, я. Все. Со стороны может показаться, что я слышу человек. На самом деле глухие, они приспосабливаются к той среде, которая есть. Если есть экран, отлично, они будут смотреть на него. Но если экрана нет, значит, им придется использовать телефон, там бумагу, ручку, подойти и спросить. И я скажу, к сожалению, очень много врачей нетерпимо относятся к особенностям. Возможно, это потому, что у них временные рамки есть. Они должны на 8 минут обсудить, там, обслужить пациента. Часто врачи говорят, если глухой приходит переводчиком, они говорят переводчику, скажите глухому, пусть выйдет в коридор. Я вам все расскажу, а вы выйдете и ему расскажете. Нет, так нельзя делать. Если глухой пришел к переводчикам, то врач должен его принять. Да, будет чуть дольше по времени, потому что он говорит, переводчик должен перевести, убедиться, что глухой понял. Есть одна история про то, как врач написал на упаковке таблеток, как их принимать после завтрака. Глухой понял, что после завтрака. И ждал несколько дней, когда можно будет принять эту таблетку. И переводчик теперь просит, чтобы писали после еды. Вот эти нюансы русского языка, они очень сильно влияют на качество жизни глухого человека и квалификация переводчика. На нерусского языка тоже очень важно, насколько точно и понятно он может перевести. Поэтому доступная среда в сфере медицины развита очень слабо. Я, когда у меня мама попала в больницу с ковидом, все были в этих защитных одеждах, экранах, в кабинет заходит медбрат. Мама смотрит, не понимает, что человек что-то говорит. Ну, а человек заходит, стоит и уходит. Мама стучит ложкой по кровати, человек отвращается. Мама говорит, что вы там спросили, подойдите ко мне, напишите. Оказывается, он спрашивал именно мою маму. Ну, меня удивляет, что этот человек стоял, видел, что есть 4 человека в своих кроватях. Он назвал фамилию, если человек указан в этой палате, значит, этот человек точно есть. Нет, он отворачивается и уходит. Поэтому тут важно участие самого глухого, поэтому мы недавно в нашем учебно-методическом центре делали небольшие рекомендации врачам, как можно общаться с глухим пациентом. Что делать, если поступил глухой пациент в приемное отделение больницы? Как можно повести других? Как с ним общаться? У нас не рассказывали глухие роженицы, как они рожали. Они договаривались с врачом, например, на бумажке писать «вдох-выдох». Там тужится, не тужится. И вот так врачи переворачивали, и мамочки так рожали. У нас не особо принято, чтобы переводчик присутствовал на родах, но молодые мамы уже в этом направлении идут, они вызывают переводчика. Но тут уже как повезет. Так как у нас 1000 переводчиков на всю Россию, в одном городе может быть один переводчик. Занят он свободен, неизвестно. И мне еще рассказывала одна женщина-переводчица, что она единственная была в своей области. И когда у нее поднялось давление, скорая помощь к ней приехала, и в то же время глухой ей писал, она просила врача читать, что глухой пишет, и помогала таким образом глухому. У нас реально кадровый дефицит. И доступная среда Она на самом деле не дорогая, поэтому тут надо смотреть на саму поликлинику, как она оснащена, на саму больницу, что там конкретно нужно менять. Но самое главное – это световые сигналы на случай пожарной тревоги. Это терпение врача, если он принимает другого пациента. Это оповещение остальных сотрудников, что есть глухой, через запись на медкарте. Ну вот как-то так.
Елена, спасибо вам большое. У нас с вами пролетел совершенно незаметно час нашего эфира. И я все еще под большим впечатлением от того, что мы можем с вами в прямом эфире разговаривать. И это, конечно, потрясающе. И это было, правда, очень интересно. Я напомню нашим зрителям в Ютубе, что с нами была Елена Соловейчик, директор учебно-методического центра Всероссийского общества глухих, преподаватель русского жестового языка и эксперт по оценке квалификации переводчиков русского жестового языка. Теперь я знаю, что это два разных языка, и если мы хотим учиться, то нужно учиться заново новому русскому языку, просто жестовому. Елена, спасибо большое за ваше время и за участие в программе. Спасибо. До свидания.
Спасибо вам, что вы пригласили меня. Очень приятно с вами общаться. И надеюсь, что какие-то вещи стали понятными и очевидными. Мы такие же, как и вы. Если мы будем идти по улице, никто не скажет, что я не слышал. Вы заметите, если будете со мной разговаривать.
Да я уже, честно говоря, вот с вами разговариваю и в какие-то моменты забываю, что вы не слышите, просто потому что вы очень хорошо говорите. Все, спасибо большое. Это была программа «Нормальная жизнь». До встречи ровно через неделю. Пока. До свидания.